Городской наблюдатель.
У микрофона журналист Тамара Захарова. Сегодня вместе с историком архитектуры Тамарой Ивановной Николаевой мы говорим о творчестве советского архитектора Бориса Николаевича Журавлева. И это третья наша встреча именно потому, что сейчас этот разговор крайне необходим. Талантливый мастер, фронтовик даже представить себе не мог, что построенные им здания, бережно вписанные в пространство города, спустя каких-то 70 лет могут оказаться под угрозой сноса. И сегодня такой объект тоже будет, но сначала о хорошем.
Продолжением темы неоклассических и таких, можно сказать, технократской темы стало величественное и строгое здание гостиницы «Россия» на площади Чернышевского. К созданию этого проекта были приглашены Струзман, Аришев и инженер Фундлер. Здание находится в глубине проспекта. Оно было возведено в 1957-1962 годах. Предназначалось для употребления здесь самых совершенных, таких гостевых форм. Здесь 414 номеров, и по его фундаментальному такому распределению оконных проемов мы догадываемся, что замысел получил реализацию. Это одна из крупнейших гостиниц своего времени. В основе здесь единый призматический объем с одинаковыми квадратными окнами. Но вот высокий цоколь его облицован красным гранитом. Он опоясывает два этажа, и в эту равномерную статику и некую такую однозначность вносит свое колористическое решение.
Кстати, очень лаконичное решение фасада, и эта гостиница, она не выбивается, она не перетягивает на себя внимание от Парка Победы, который расположен напротив, и не выбивается вот из того строя, тем более уступает красной линии, создается некое пространство еще с памятником Чернышевскому, в общем, очень спокойное, разумное решение, которое не кричит вот я.
Такое же спокойное, разумное решение и в интерьерах. Здесь каждый этаж имеет свою колористическую окраску. И большие гостиные, главная лестница. Все это очень эффектно выделяется среди равнозначности номеров. При этом по проекту Журавлева на площади были возведены и крупные жилые дома. Это площадь Чернышевского, и жилые дома номер 3, 6, 8, они создают единый ансамбль, один из самых, можно сказать, гармоничных в практике тех лет. А недалеко от входа, как вы уже заметили, находится памятник Чернышевскому, архитектором которого был Журавлев, а скульптором – Косов.
То есть архитектор продумал высоту постамента и точку, куда будет вписан памятник, потому он так органичен там.
Дело в том, что вот это чувство органичности и ансамблевости – это важнейшая черта творчества Бориса Николаевича Журавлева. Один из последних проектов Зодчего – это первое в Ленинграде крупноблочное здание, 12-этажный дом на Кузнецовской улице, 20. Стилистически он связан с той же гостиницей «Россия». Коллеги называли Журавлева одним из самых талантливых зодчих фронтового поколения. Прежде чем приступить к работе, он к проекту, он делал очень много эскизов, он творил на работе, он творил дома. И прекрасный график, он был узнаваем на выставках, он был узнаваем на конкурсных выставках. Борис Николаевич Журавлев был лауреатом 36 конкурсов. Он выполнил около 100 проектов. Ряд из них были в соавторстве. Но никого из своих соавторов он не подавлял и, более того, не затмевал своей ролью, своей значимостью работу своего коллеги. Зодчий жил на Кузнецовской улице, в доме 30. В том самом доме, который сам проектировал совместно с архитектором Струзмом, где использовал тот же прием светотени центральной частью в виде парных колонн. Дом был построен, строился с 1953 по 1956 год. И, глядя на этот дом, не хочется думать о том, что архитектор рано ушел, потому что слишком много заложено. Есть большой потенциал, и этот потенциал потом проявился, потому что творчество его – это пример постоянного роста мастерства, это утверждение градостроительной культуры, что очень важно и что подчас теряется. И это, конечно, отличное воплощение и целого, и детали, и их сосуществования. Но сейчас, когда мы так, я бы сказала, с таким уважением вспомнили и поговорили о творчестве Зодчего, хочется остановиться на другой его постройке. Это здание научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности по адресу 2 Муринский проспект, 49, который был построен по проекту Журавлёва и Филипповой в 1955-57 году, который представляет собой новый тип зданий. Это тип научного института, архитектура которого должна была подчеркивать всю значимость проводимых здесь исследований. И это очень достойная доминанта нового района. Здесь мы можем говорить о том, что это здание определенного петербургского настроения, здание определенного духа. И я бы сказала, вот такой петербургской истины. И не случайно у нас потерь значительных меньше, чем в Москве, даже имея в виду период советского времени, когда нам удается создавать такие характерные примеры советского неоклассицизма, когда строгая симметричная композиция возводит нас к образцам классицистической архитектуры первой половины XIX века. Прямоугольная в плане, с восьмиколонным портиком Тосканского ордера, который фланкирует трехколонные портики по бокам. Это рустованные фасады, которые облицованы гранитными плитами. Здесь дворовый фасад с полуциркульным ризолитом в центре. Вот отдельные такие акценты говорят нам о том, что это здание является продолжением традиции петербургского классицизма. Полукруглый объем актового зала, который отражается в формах дворового фасада, он оформлен колоннами искусственного мрамора, а отсутствие позднейших перестроек, сохранность первоначальной планировки, удовлетворительное его техническое состояние, конечно, еще больше усиливают значимость и ценность этого здания. Да, собственно, и деятельность, которая развивалась в научно-исследовательском институте, она заслуживает внимания, она заслуживает осознания мемориальной значимости этой постройки. Сам институт был создан 30 мая 1930 года на базе бумажной секции Института древесины Треста «Союз лес». Здесь были сделаны очень важные разработки. Не случайно государственная премия была присуждена за разработку сухого способа производства длинноволокнистой бумаги. А в годы войны здесь велись исследования по использованию целлюлозы для пороха, для создания пищевой целлюлозы. Здесь было продумано и осуществлено производство бензобаков из фибры для боевых самолетов. Это было особенно значимо в годы войны. Для медицинских пакетов, когда хлопковая вата была заменена высокооблагороженной целлюлозой, так называемой шелковой бумагой, шелковкой. А после войны исследования тарного каркаса, технических видов бумаги. В том числе здесь была изобретена бумага с особым покрытием для передачи снимков обратной стороны Луны. Здесь же была изобретена бумага для воссоздания исторических документов при реставрации. Более того, научно-исследовательский институт занимался вопросами очистки промышленных стоков, освоением лесных богатств Сибири, Дальнего Востока. И не случайно сотрудники получили государственные премии за внедрение специальных материалов для Волжского и Камского комбинатов, за разработку замкнутого цикла водопользования, создание оборудования для отделки целлюлозы. В предвоенные годы были созданы и разработаны исходные данные для строительства Мариинского, Архангельского, Сегорского, Соликамского, Ингурского целлюлозно-бумажных комбинатов. А в 60-е годы по исходным данным института были спроектированы и построены Братский, Сыктывкарский, Усть-Илимский комбинаты, Баткальский, Соломбальский, а также очистные сооружения всех крупнейших предприятий отрасли. И все это продолжалось до тех пор, пока институт не был приватизирован, а после приватизации, к сожалению, его новые владельцы не были заинтересованы в сохранении здания.
Вы перечислили такое количество достижений. Если это был бы человек, он бы ушел на почетную пенсию. А дом бы сохранялся как место, где столько всего важного и нужного произошло. Да. Помимо того, что да, оно интересно да, с архитектурной точки зрения. Но произошло другое.
Произошло другое. Сначала приватизация, а потом желание снести и на этом месте построить жилье. И только участие общественности, в частности, большая активность открытого города, жителей района, и не только. Надо сказать, это не первый случай, когда активное участие общественности приостанавливает свершение непоправимого. И в настоящий момент мне хочется сказать, что то, о чем мы начали говорить в самом начале нашего разговора о творчестве Журавлёва, важнейшая проблема сегодняшнего дня – это сохранение памятников советской архитектуры второй половины XX века. Они нуждаются в нашей защите. И в первую очередь нуждается сегодня здание научно-исследовательского института бумажной промышленности.
Надеюсь, что здравый смысл и уважение к истории своего города победят сиюминутные непродуманные решения. Наверное, все-таки пришла пора собирать камни. Ну а у нас на этом все. С историком архитектуры Тамарой Ивановной Николаевой беседовала журналист Тамара Захарова. До встречи в следующий вторник.
Городской наблюдатель.